Павел Ежов. «Упокоение во времени». Читает Ольга Кравченко. Великая Отечественная война, 1944 год, Восточная Украина. В лесах вблизи деревни Осиновки советские разведчики возвращались из глубокого тыла фашистских войск. После длительного и изнурительного марш-броска командир, старший лейтенант Кравченко, подал команду на привал. Разведчики возвращались из немецкого тыла с языком, офицером гитлеровских войск. «Смеркается, командир. Успеем ли до темна вернуться?» – обратился красноармеец Васильев к командиру. «Успеем, успеем. Тут рукой подать. Я знаю, где тут срезать можно. Командир, ты же с этих краев? Может, домой к тебе заскочим?» С улыбкой обратился красноармеец Зорин. «С этих, Зорин, краев. 15 километров до Осиновки родимой. Только вот там пока еще немец хозяйничает. Как выбьет наш полк его оттуда, так обязательно в гости и зайдем. А пока заканчивай привал. Пора». Командир поднялся с земли, огляделся по сторонам и оправился. «Что-то командир не в духе», — обратился в полголоса Зорин к Петренко. «Балда ты, Зорин. Ты представь, дом командира в каких-то 15 километрах, а там немчура, никак сходить нельзя. А он до сих пор не знает, что с его родными. Он же как в 41-м с войсками отступал, так и не был дома. Даже весточки не получал за это время от родных. Не знает даже, живы ли». «Я ж не знал». «Так думать надо, лысая башка». Петренко легонько стукнул Зорина ладонью по затылку. «Понял я, понял». «Командир, язык-то наш совсем плох. Боюсь, не дойдет с нами. Совсем уж из сил выбился». Красноармеец Петренко указал на лежащего без сил на земле пленного фрица. «Совсем худо или притворяется?» Командир подошел осмотреть пленного. «Да совсем немчура хилая пошла. Чем ближе к Берлину, тем мельче ганс», — съязвил красноармеец Нестеренко. Все, кроме командира, рассмеялись. «Прекращай балаган. Поднимайте его, выдвигаемся», — скомандовал командир. «Тихо. Слышали?» Настороженно сказал Зорин, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. «Что слышали?» – уточнил у Зорина командир. «Мины!» – заорал, что есть мочи, Зорин. Все как один попадали на землю. Какого-либо подходящего укрытия поблизости не было. Не успели разведчики залечь, как с неба посыпались немецкие мины. Командир успел лишь крикнуть. «Берегите фрица!» Рядом с бойцами одна за другой стали разрываться мины. Все быстро заволокло густым дымом. Над головами разведчиков то и дело с противным свистом пролетали смертельные осколки. От разрывов земля с мелкими камнями взмывала вверх и осыпала солдат. Всем казалось, что это не закончится никогда. 2023 год. Восточная Украина, в 20 километрах от деревни Осиновка. Командный пункт 2-го батальона 986-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации. Специальная военная операция. Командир батальона находился на посту управления беспилотной авиацией и наблюдал за действиями оператора беспилотного летательного аппарата. «Ну что там было видно?» Нервно сжимая в руке неподкуренную сигарету, спросил командир у оператора. «Товарищ подполковник, на северной оконечности на данный момент никем не занятой лесополосы стрела было замечено движение». «Это я уже понял. Что за движение?» – оборвал оператора командир батальона. «Темнело уже, разглядеть нереально было. Качество картинки плохое». «И кто решил минометами обработать?» – сурово спросил командир батальона. «Так, товарищ подполковник, это как его командир 3-й роты команду дал?» – с волнением в голосе отвечал оператор. «Понятно. Значит так. Передай ротному, чтобы сейчас же направил туда группу. Пусть посмотрят, что там было. А сам он немедленно ко мне на КП. Я жду его у себя». Командир батальона покинул пост и направился к себе. «Есть», – четко ответил оператор. Ротный прибыл к комбату. Тот его встретил с явно выраженным недовольством на лице и в голосе. «Карпухин, тебе все не имется?» «Не совсем понял, товарищ подполковник». Карпухин, командир 3-й роты, искренне не понимал, чем недоволен комбат. «Что тебе непонятно, Карпухин? Мне твоя самодеятельность порядком надоела». Дальше комбат перешел на нецензурную брань, выговаривая все, что он думает о деятельности ротного, о его уровне подготовки и о нем самом. Карпухин опустил голову, прикусил нижнюю губу и с задумчивым видом погрузился в режим ожидания окончания красноречивого и повествовательного монолога комбата. «Карпухин, «Карпухин, ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» «Так точно, товарищ подполковник?» — звонко и бодро выкрикнул ротный. «Да ничего ты не слышишь. Кому я это все говорю? Тебе про лимит боеприпасов что именно непонятно? К минам это тоже относится». «Все понятно». «А я смотрю, что тебе ничего не понятно. Тебе кто разрешил огонь открывать? Необходимость в этом какая была? А если завтра накат, ты чем отбиваться будешь? Может, тебя к штурмовикам отправить в первый батальон? Командиром взвода или лучше командиром отделения? Ты же, смотрю, стрелять любишь. Вот там и настреляешься. А, Карпухин?» «На ваше усмотрение, товарищ подполковник». «Ты мне на вопрос ответь. Какая была необходимость открывать минометный огонь по лесополке?» «Я же говорю, товарищ подполковник, с птички было замечено движение. Группа лиц с оружием в какой-то непонятной форме. Видно, плохо было, уже смеркалось. Если это ДРГ, то накрыли их, ну, как минимум откинули. А если наши? Не думал?»